Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 230-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодня у нас в студии вновь наш дорогой гость доктор Халед Эль-Ашкар.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы решили вновь пригласить доктора Халеда в Санкт-Петербургский дом радио на запись нашей 230-й передачи, именно потому, что когда мы впервые с ним беседовали на тему революционных событий в Египте, а было это 15 февраля 2011 года, доктор Халед сказал много такого, что буквально через неделю начало воплощаться в жизнь. И именно поэтому мы решили отметить наш маленький юбилей с вашим участием. Тем более, что за это время большая часть ваших пророчеств сбылась, и революционные события теперь уже охватывают не только Тунис и Египет, но Йемен, Бахрейн, Ирак. Я не говорю уже о тех ужасах, которые творятся в Ливии. И поэтому я был бы вам очень признателен, если бы вы поделились со слушателями радио Петербург своими суждениями о том, что сейчас прежде всего происходит в Ливии.
Спасибо, Андрей Леонидович, за доверие ко мне. И действительно, из того, что мы с вами тогда обсуждали, сейчас сбивается. Честно говоря, для меня лично это было неожиданно, что именно вот эти события будут происходить в Ливии, которая считалась в свое время стабильная страна.
Ведь Ливия – это страна нефтедобывающая, а это значит, что за счет экспорта нефти она могла всегда сносно сводить концы с концами.
Совершенно верно. И помимо того, что она вот, нефтедобывающая страна, она еще очень большая по территории. Там территория Ливии где-то 1 700 000 квадратных километров. А население Ливии 6 миллионов всего лишь. 6 миллионов человек на такой большой территории. Ну, и я хочу сказать, что я был сам в Ливии, и знаю, что там у меня еще и родная сестра там живет. Там население Ливии, они не бедные. То есть они не бедно живут. Так как это. Но здесь там многие другие обстоятельства и условия, которые вот составляли народ встать напротив своего правителя. Во-первых, что я хочу сказать, что Ливия сама по себе там клановая страна. То есть там
несколько племен,
да,
и они могут
разные племена, которые исторически они мирно не жили друг с другом.
Они враждовали.
Да.
Но тем не менее, ведь революционные события в Ливии привели к власти Муаммара Каддафи.
Ну, вы знаете, тогда были это не революционные события, тогда это был просто чисто военный переворот. То есть Муаммар Каддафи пришел к власти в результате военного переворота, который случился в 1969 году, 1 сентября. Конечно, на Муаммара Каддафи повлияли события, которые происходили до этого в Египте и привели к власти Гамала Абдельнасера. То есть его кумир был Гамал Абдельнасер. Это факт. Но я хочу вернуться к тем, как жили в Ливии до Каддафи. То есть там были племена, которые враждовали между собой. В Ливии был король, его последний король звали Идрис I. Ливия получила свою независимость от итальянцев в 1951 году. И там было королевство Ливии. А эти вот племена, которые жили на востоке страны, то есть это город Бенгази, Тобрук, и, можно сказать, ливийско-египетская граница, вот эти племена, которые там жили, они традиционно враждовали с племенами, которые жили на западе страны. Это вот те племена, которые ближе к границе с Тунисом. А Муаммар Каддафи, вот его племя, которое называется Каддафа, они находились, можно сказать, между югом и севером. Вот. И они, это у него племя небольшая, то есть ее ни одна из племен не любила, ни на севере, ни на юге.
Вот. Но, тем не менее, Муаммар Каддафи удалось прийти к власти.
К власти.
И разрешите, я задам сразу такой вопрос. Вы упомянули о том, что для Муаммара Каддафи настоящим кумиром, настоящим примером для подражания был президент Египта Гамаль Абдель Насер.
Mm-hmm.
И, по крайней мере, если доверяться тому, что нам сообщали в советское время средства массовой информации, Муаммар Каддафи тоже был сторонником построения социалистического общества в Ливии.
Да, совершенно верно. Вот я об этом хочу говорить дальше. Что еще хочу здесь сказать, что Муаммар Каддафи, когда пришел к власти, 98% населения Ливии были безграмотные. Нефтяная промышленность Ливии принадлежала англичанам и американцам. А местное население были очень бедные. Вообще, можно сказать, если хотите, они были бедуинами, которые жили только в пустыне. Я говорил, там были племена, которые враждовали между собой. А нефть качалась на запад. Муаммар Каддафи, когда пришел к власти, первое его дело, это национализировал
национализировал всю нефтяную промышленность.
Да, полностью всю нефтяную промышленность, первое. Второе. Муаммар Каддафи построил сразу много школ и университетов во всех больших городах Ливии. И делал образование обязательное для всех ливийцев. Конечно, построил очень много дорог. Построил, даже если хотите, фабрики и заводы. Но просто небольшого масштаба, конечно. Электрифицировал всю страну. То есть Муаммар Каддафи много делал. Сделал это великую реку, которая, если не знают, или радиослушатели знают, что это такое или нет, это значит, в больших городах Ливии не было питьевой воды. Значит, он делал эту реку, добил воду в пустыне, и из пустыни снабжал все большие города питьевой водой. Это был очень большой проект, на который очень много тратились деньги. То есть по своему масштабу это можно сравнить с Асуанской долиной в Египте. Вот такой,
со строительством Асуанской плотины в Египте.
В Египте, да. Вот. То есть много делал для страны. И помимо этого он постарался строить социализм. Но он строил свой социализм. Не просоветский социализм, то есть не марксистско-ленинский социализм, а свой социализм, который он называл его третья мировая теория. Он создал и описал он ее в «Зеленой книге».
Доктор Халет, а как содержание «Зеленой книги» соотносилось с традиционным исламским мировоззрением? Такой у меня вопрос.
Да, значит, что такое «Зеленая книга»? Значит, в «Зеленой книге» он старался вмещать или смешивать марксистско-ленинскую теорию и ислам. И создавать новую теорию. То есть он много чего взял от ислама и взял от марксизма. Вот и создавал ее. То есть он сам по себе, Каддафи, он не против религии. В этой книге он пишет, что он не против религии, наоборот, он поддерживает религию, поддерживает, чтобы люди верили в Бога там, то есть антиатеизм он, то есть он не...
Он не был сторонником атеистического мировоззрения, что было свойственно очень многим марксистам.
Да, он поддерживал религию, но он против фундаментализма в исламе, то есть он против этого. Он видит, что религия должна отделиться от власти. То есть религия – это религия, а власть – это власть. Государство – это государство. Значит, как он создал там в Ливии, какой вид государства? Я хочу тоже здесь сказать. В Ливии нет президента. В Ливии нет парламента. На самом деле. В Ливии нет министерств и правительства. Значит, страну руководят, можно сказать, советы. или можно сказать, депутаты...
Депутаты разных уровней.
Разных уровней. То есть в каждом районе, в каждом городе есть свои депутаты, которые они руководят страну. В Ливии, если хотите, там нет армии. То есть профессиональной армии там нету. Там есть только подразделение охраны, которое называется. Вот они сейчас и говорят. Говорят, служба, или как они называются, отряды охраны Каддафи. То есть это есть армия, которую он создал. Профессиональной армии как таковой нету у них. То есть он создал вот такой образ жизни, вот такой образ управления. Но он вел с начала своего управления, конечно, антизападную политику. И это продолжалось в 70-х годах, в 80-х годах, когда у него кризис с Западом был на пике своей. Вот. И продолжал, и когда потом после этого Запад ввел блокаду над Ливией. Это продолжалось до начала 21 века. В 2003 году политика Каддафи стала меняться. Он тут. Если до этого 100% акций нефтяных компаний принадлежало государству,
да.
А вот в 2003 году он разрешил западным компаниям проникать на ливийский рынок. При том, что 90% добываемой нефти должна принадлежить Ливии, а 10% западным компаниям. Он открыл страну полностью для Запада. То есть здесь для инвестиций, западные инвестиции.
Доктор Халид, у меня сразу возникает такой вопрос. А с чем был связан этот поворот в политике Каддафи? Одна причина, конечно, ясна. В 21 веке уже не было Советского Союза, на который можно было опереться в противодействии Соединенным Штатам Америки и странам Западной Европы. Но, наверное, были еще и другие причины.
Совершенно верно. Первая и самая основная, на мой взгляд, причина – это распад Советского Союза. Дальше. Просто когда на него ввели блокаду, конечно, экономически страна очень страдала от этого. А, честно говоря, если так более глубоко посмотреть, он видел, что случилось с Саддамом Хусейном и какая была его судьба в борьбе против Соединенных Штатов Америки. Поэтому он побоялся, что такая же судьба может и ждать его. И помимо этого он понял, что у него нет союзников. Советского Союза нет, на который можно было опереться. Среди арабского мира окружают его проамериканские режимы со всех сторон. То есть он остался один. Соответственно, он понял, что один он не может противостоять Западу и Соединенным Штатам Америки. Да, вот после этого он открыл Ливию. Вот и здесь происходило самое главное в Ливии. Вот когда уже поток инвестиций стал вливаться в страну, и когда уже деньги стали поступать большим потоком, тут уже деньги перестали делиться, как делились раньше. То есть здесь стали делиться деньги по племенным и кланным образом. То есть в первую очередь большие деньги стали получать семья Каддафи, его клан, его племя. А меньше всех стали получать деньги племена, которые жили на востоке страны, то есть про которые мы говорили раньше, вот в городах Бенгази там и так далее, и так далее. Вот эта разница между распределением деньгами, да, конечно, что хочу сказать еще, что это самое, конечно, ключевые места в управлении нефтяных компаний и государственными учреждениями стали даваться именно приближенным людям Каддафи, то есть его опять клан, его семья и так далее. Конечно, вот это распределение внутри государства, внутри страны дало отрицательный ответ со стороны других племен, особенно которые живут на востоке. Вот поэтому они встали и стали требовать, что если Каддафи поднимает лозунг, что все ресурсы армии и управления принадлежат народу, так а почему в основных, в ключевых местах находятся его люди? Они народные депутаты и народные представители других племен и конфессий. Вот поэтому это и началось.
К сожалению, доктор Халет, ведь история построения социализма во многих странах, оно свидетельствует о том, что постепенно те силы, которые приходят к власти, начинают эту власть использовать в целях личного обогащения. Происходит перерождение элиты под какими бы революционными лозунгами социальной справедливости она не приходила к власти. И, очевидно, этот процесс за 40 с лишним лет правления Каддафи тоже начал набирать силу.
Да.
Надо сказать, что ведь Каддафи, который еще до сих пор не отрешен от власти, и будем надеяться, он ее сохранит, потому что в противном случае Ливию могут ждать страшные потрясения.
Угу.
Так вот, он в некотором роде, конечно, рекордсмен, потому что даже Сталин с его почти что 30-летним правлением, он меркнет по сравнению с более чем 40-летним правлением Муаммара Каддафи. Но я хочу обратить ваше внимание, что в воспоминаниях лидера албанских коммунистов Энвера Ходжи, который издал книжку под названием «Хрущевцы», а Энвер Ходжа очень не любил ни Никиту Сергеевича Хрущева, ни его единомышленников в Центральном комитете КПСС. Поэтому он написал довольно безжалостную по отношению к ним книгу. И в ней, в частности, приводит слова Сталина, который уже на склоне своих лет обращал к членам Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Он говорил: «После меня вы продадите Советский Союз».
Угу.
Эти слова оказались пророческими. Так вот, похоже, что здесь мы сталкиваемся с некой общей закономерностью. Когда власть попадает в руки революционеров, то по прошествии каких-то десятилетий эти революционеры постепенно начинают забывать про лозунги социальной справедливости, которые они провозглашали, и начинают конвертировать доставшуюся им власть для личного обогащения, для
обогащения своей семьи,
своего клана, своих земляков,
да.
И происходит эрозия социалистических принципов. И это момент очень важный, потому что мне кажется, что идея социальной справедливости очень привлекательна, и на протяжении истории народы неоднократно склонялись к восторженному приятию этой идеи. Но очень часто все потом, в соответствии с законами гегелевской диалектики, переходило в свою противоположность. И измена принципам социальной справедливости, она начала происходить и в Ливии. Хотя, как мы только что с вами говорили, кумиром для президента Ливии Муаммара Каддафи был египетский президент Гамаль Абдель Насер, который тоже стремился к построению социального государства в Египте. Но что делать? Наверное, Гамаль Абдель Насер оказался счастливей, хотя он не был таким рекордсменом по части длительности правления. Он ушел из жизни, а его дело еще не было дискредитировано. И поэтому зимой 2011 года египтяне выходили на митинги с портретами Гамаля Абдель Насера, который по-прежнему для них великий соотечественник, борец за интересы египетского народа. А положение президента Ливии Муаммара Каддафи тут оказывается более сложным. Вероятно, многие граждане уже потеряли к нему прежнее доверие.
Конечно. Но я хочу сказать, что сейчас положение, конечно, в Ливии очень-очень тяжелое. То есть, и даже никто не может предсказать, что будет дальше. Дело в том, что в начале события, конечно, удалось оппозиции захватить очень много городов и практически контролировать где-то 70-80% территории страны. А вот события вчерашнего дня и сегодняшнего дня указывают на том, что у Каддафи еще очень много сил. И он вот пошел в контрнаступление. Уже сейчас виси на его стороне.
Я прошу прощения, вот я сейчас не припомню, Каддафи в каком году родился, сколько ему примерно лет сейчас?
Он родился в 42-м году.
В 42-м году.
Да, ему сейчас 69 лет. Он пришел к власти, когда ему было 27 лет.
Ну что ж, для политика это еще неплохой возраст. И тут он показал, что он способен драться за власть с яростью настоящего революционера.
Да, и это было ясно. Помните, когда мы с вами обсуждали эту тему, тогда мы говорили, что Каддафи – это не Мубарак, и не Бен Али, Каддафи просто так не уйдет. Он не уйдет так просто. И даже это говорил Евгений Примаков. Он сказал, что Каддафи будет драться до последнего. То есть он не сдастся просто так. Но просто сейчас ситуация очень драматическая там. И никто не может действительно предсказать, что будет дальше. Либо будет страна делиться, что это приятно, это может быть, на восток и запад. То есть восток будет принадлежит оппозиции, а запад будет Каддафи. Либо это будет очень длительная гражданская война. Но я хочу здесь сказать, что для запада, если так посмотреть, для запада лучше, чтобы остался Каддафи. Потому что в основном вот эта оппозиция, которая вот сейчас идет, они действительно фундаменталисты, исламисты. Вот это видно очень было, даже с кадров, которые показывают по телевизору. Вот, потому что для Ливии другого выхода не будет. Там демократия по западному образцу никогда в жизни не будет, на мой взгляд. Там другой народ, другой менталитет. Либо будет исламский фундаментализм, либо опять будет Каддафи. Другого выхода нету для Ливии. Я не вижу в дальнейшем. И даже нету среди оппозиционеров нет ни одного человека, который бы пошел по западному образцу развития. Может, они есть, но народ их не примет в Ливии.
Конечно, за последние годы Запад, прежде всего в лице Соединенных Штатов Америки, очень сильно дискредитировал себя в исламском мире. Я думаю, что правящая элита Соединенных Штатов Америки вовсе не случайно на последних президентских выборах сделала ставку на Барака Обаму.
Угу.
Она надеялась, что если президентом Америки станет человек, который носит, по сути дела, арабское имя, предки которого были выходцами из Африки, то исламский мир в своем отношении к Соединенным Штатам немного переменится. Появятся какие-то надежды, что Америка все-таки это не вечный враг исламского мира. Но сейчас, мне кажется, те успехи, которые были достигнуты американской политикой, американской дипломатией, вновь сходят на нет, потому что рядом с Ливией вновь появляются американские авианосцы, появляются военные корабли, и, возможно, в арабских странах есть серьезные опасения, как бы Ливия не повторила судьбу Ирака.
Может такое быть в дальнейшем, но здесь ситуация будет по-другому. Если американцы, на мой взгляд, конечно, если американцы будут вмешиваться в ливийские дела, то их там никто не будет поддерживать. То есть они среди населения не будут даже найти людей, которые бы поддержали вмешательство Соединенных Штатов Америки. То есть там будет народное вступление, против присутствия Соединенных Штатов Америки. То есть там не будет им покоя. И они об этом сами знают. Об этом они думают, поэтому они до сих пор не рискуют пока вмешиваться. Пока не рискуют. Может, будут ждать дальнейшее развитие события. Может. Но они тоже пришли сейчас к выводу, что им лучше, чтобы Каддафи оставался у власти. Вот если вы, если мы с вами будем наблюдать, как опять американцы себя вели, и Запад по отношению к Ливии, с начала конфликта до сих пор, да, в начале конфликта они молчали. Потом, когда они видели, что оппозиция уже берет верх над Каддафи,
то они стали угрожать Муаммару Каддафи
вмешательством,
что они будут вмешиваться.
Вмешиваться и не разрешать его авиации, чтобы бомбила оппозицию. Но в последние дни Каддафи пошел в контрнаступление, уже висели на стороне Каддафи, они уже эти лозунги не поднимают. Они опять замолчали и наблюдают. А вдруг выиграет Каддафи? То, что с нами будет потом дальше? Нет, лучше молчать и не вмешиваться. Вот. Их интересует, конечно, как мы знаем, нефть. Но они подстраховались даже в этом отношении. Они заморозили 30 миллиардов все активы Ливии в западных банках. 30 миллиардов долларов, которые они говорят, что это счета Каддафи. Это, конечно, не его счета. Это активы Ливии в западных банках. Они их заморозили. Почему? Потому что они ждут. Любой бы человек не пришел к власти в Ливии, хоть Каддафи, хоть оппозиция, деньги находятся там, на Западе. Поэтому можно торговаться. Если вы будете нам разрешить добычу нефти в Ливии, тогда мы эти деньги вам будем возвращать. А если вы не будете, тогда эти деньги вы никогда не получите. Они будут у нас. Вот они так страхуют, как страхуются.
Ну что ж, это мудрая политика
да.
защиты собственных национальных интересов.
Да.
Конечно, от такой мудрой политики остальным народам не легче.
Конечно.
Но тем не менее, нельзя не уважать американскую элиту, которая всеми правдами и неправдами отстаивает интересы своей страны. Понятно, что она делает это в ущерб всем другим народам, но таких, конечно, подвигов, которые совершали некоторые руководители Советского Союза в последние годы его существования, в Соединенных Штатах Америки даже представить невозможно. Я не могу себе представить, что найдется американский президент, который решит, что надо возвратить Аляску России. Это немыслимо.
Просто так взять и отдать обратно.
Да, подарить, потому что ведь среди юристов-международников существует точка зрения, что юридически сделка между североамериканскими Соединенными Штатами и Российской империей может быть признана юридически ничтожной, так как Российская империя не получила всех выплат, связанных с продажей Аляски. Я знал одного такого юриста-международника, который об этом открыто говорил. Правда, потом произошло несчастье. Когда он выходил из Академии национальной безопасности и садился в свой автомобиль, он с крыши соседнего дома был застрелен снайпером. И как это объяснить, я до сих пор не знаю.
В Соединенных Штатах, да?
Нет, зачем? На петроградской стороне города Санкт-Петербурга. Его фамилия была Таран. И он в полном соответствии вот с этой своей фамилией по ряду вопросов шел на таран. В том числе всегда беспощадно высказывался по поводу юридической правомерности той сделки, которая была осуществлена в далеком 1867 году, когда при Александре II Российская империя продала Соединенным Штатам Аляску. Но я не являюсь специалистом в этом вопросе, и слава богу, потому что мне кажется, что это вообще опасная для обсуждения тема.
Да.
Но, тем не менее, мы с вами, конечно, должны признать, что американская правящая элита за последние 200 лет, по-моему, никогда национальные интересы Соединенных Штатов Америки не приносило в жертву никаким абстрактным, ни демократическим, ни либеральным, ни прочим идеалам. Америка, Америка превыше всего, можно было бы сказать, перефразируя знаменитую немецкую песню «Deutschland, Deutschland über alles». Но теперь давайте, доктор Халет, задумаемся над тем, а вдруг все-таки Соединенные Штаты Америки смогут подчинить те революционные процессы, которые происходят в странах Арабского Востока, своим национально-государственным интересам и оседлают революцию и в Йемене, и в Бахрейне, и в Ираке. Может ли быть такое?
Конечно.
Конечно.
Конечно, может быть. Конечно. Потому что вы же знаете, мы, наверное, знаем, и радиослушатели знают, что есть же план, существовал, да, Америка, это не секрет уже, что они ставили план деления Ближнего Востока по-новому.
Да.
Разделение Ирака на три государства, разделение Йемена на три государства. Я не знаю, что у них в этом плане, что касалось Ливии, как они хотели делить ее или не делить, или ее полностью, чтобы она исчезла, это как государство. Я этого не знаю, что касается Ливии. Они хотели делить еще и Саудовскую Аравию на несколько государств. Я думаю, они от этих планов никогда не будут отказаться. Они будут их существовать. Ну, когда?
Они будут их воплощать в жизнь.
Да, конечно.
Доктор Халет, вы, наверное, по нашему первому каналу телевидения многократно видели выступление Михаила Леонтьева.
Видел.
Известного тележурналиста и политического комментатора. И вы наверняка вспомните, как еще несколько лет тому назад он показывал изумленным телезрителям географическую карту Ближнего и Среднего Востока, где были американскими стратегами политическими нарисованы совершенно иные страны. Что более всего меня поражало в этой карте, что даже Турция должна была утратить свою территориальную целостность. Казалось бы, государство, традиционно двигавшееся в фарватере политики НАТО. И тем не менее, даже Турция должна была распасться по этому плану Соединенных Штатов Америки. И как вы думаете, вот в Йемене удастся произвести разделение страны?
Очень легко.
Очень легко.
Да, потому что опять по клановому строю Йемена, да, Йемен тоже делится на три части. То есть крайне северная часть Йемена, которые граничат с Саудовской Аравией, там живут мусульмане-шииты, которые традиционно поддерживаются Ираном, это понятно. И они постоянно находились в плохих отношениях с центральной властью. Даже недавно там война была, гражданская война была в Йемене. Она только остановилась 2 месяца назад. Эти районы здесь контролируются группировкой во главе с Абдельмаликом Аль-Хуси.
Доктор Халет, вот вы сейчас начали говорить о тех противоречиях, которые в Йемене существуют между мусульманами-шиитами и мусульманами-суннитами. А разве нельзя было бы, вспомнив священный Коран, рассудить таким образом: «Лакум динукум валия дин» – «У вас своя вера, у меня своя вера». Но расхождение в верованиях – это же не повод для смертоубийственной гражданской войны. Неужели нельзя как-то сделать взаимные уступки ради сохранения единства своей собственной родины?
Конечно, можно было бы, но здесь, видите, как клановые интересы, и каждый человек хочет побольше получить
благ
и кусок пирога. Поэтому я вернусь к Йемену, да, то есть северные районы, вот это крайне северные районы, которые на границе с Саудовской Аравией, да, там живут мусульмане-шииты, да, которые вели вот в последнее время, даже война была между ними и центральной властью Йемена. И вмешивалась в эту войну войска Саудовской Аравии. То есть Саудовская Аравия были вынуждены свои войска туда посылать для того, чтобы защищать свои территории. Потому что эти племена, они живут и на территории Йемена, и на территории самой Саудовской Аравии. Поэтому Саудовская Аравия не в их интересах была, чтобы здесь создавалось шиитское государство на их границе. Что это, конечно, будет приводить к тому, что и часть территории Саудовской Аравии тоже будет присоединиться к этой части вот здесь.
Здесь, наверное, надо напомнить нашим радиослушателям, что, конечно, в Саудовской Аравии господствующим вероучением является ваххабизм,
да.
То есть последователи шейха Мухаммада бин Абдель-Вахаба как раз там и занимают главенствующие идеологические позиции, а их вероучение все-таки очень существенно отличается от ислама шиитского толка.
Да, ваххабиты, они, конечно, они часть салафиты, вы знаете, да? Вот. И они не то что, они считают, что шииты вообще не мусульмане. Что это неверующие, которых надо уничтожать. Вот у них такое понятие. Вот. Значит, вернемся к Йемену. Вот это одна часть. Вторая часть Йемена – это Южный Йемен, который он традиционно был отделен от Северного Йемена. Там же раньше существовало два Йемена. Народно-демократическая республика Йемен со столицей Адан – это Южный Йемен, который считается, да? И Северный Йемен – которая называлась Йеменская Арабская Республика со столицей Санаа. Но после распада Советского Союза в 1991 году оба страны, Северный Йемен и Южный Йемен, объединились. Но сейчас, в данный момент, опять этот вопрос возник заново, потому что южные йеменцы считают, что их права ущемлены по отношению к северянам, то есть у северянов вся власть, а у них ничего нету. Поэтому сейчас они уже выступают, многие из них выступают за отделение от севера и возвращение к тому государству, которое было до 1991 года. То есть, на мой взгляд, в Йемене очень и очень легко может там возникнуть опять гражданская война, что приведет к возникновению трех Йеменов. Да, значит, крайний северный, центральная часть и южный Йемен. Вот, поэтому.
Но теперь давайте поговорим с вами о Бахрейне. Что там происходит? Как оценивать те массовые волнения, которые мы видим в этой стране?
Опять то же самое, такая же ситуация, как в Йемене. Здесь на религиозной почве. Значит, Бахрейн – маленькая страна, где 75% населения являются шиитами, а 25% – сунниты. Но эти 25%, они возглавляют страну. Как они получили независимость в 1972 году от англичан, так и до сих пор. Верхняя власть у суннитов, а шииты, у них ничего нету. Поэтому эти шииты сейчас, как началась эта волна революции в арабском мире, они уже встали и требуют тоже свои права, и чтобы власть делилась хотя бы равномерно там. Ну, там были столкновения сначала с полицией там и так далее. Ну, просто здесь в Бахрейне даже местная полиция и местная армия, они там не шииты и не сунниты. Они в основном армия и полиция служат в армии и в полиции там пакистанцы, индусы и бангладешцы.
И они вообще не исповедуют ислам?
Нет, они исповедуют ислам, но им все равно. То есть кого там убивать, против кого стрелять, им все равно.
Важно, что скажет начальство.
Да, да, вот так ситуация, вот такая в Бахрейне сейчас.
Ну что ж, это тоже трагическая ситуация. Ведь существует такая точка зрения, что само слово «ислам» одного корня со словом «салям» – «мир». И что первоначально ислам и был религией мира, которая должна была положить конец вражде между арабскими племенами Аравийского полуострова. Они все принимали единобожие, все становились на позицию «Ла илляха илляллаху» – «Нет божества, кроме Бога», и отказывались вот от этой страшной междоусобной вражды, которая имела своим идеологическим основанием, что у каждого племени были свои боги и богиньки, которым они поклонялись и которых только они считали истинными, и поэтому беспощадно враждовали со своими соседями. Хотя ведь мы знаем, что конфликты происходили и внутри племен, потому что, если мы вспомним сурату Курайш, главу Курайшиты, то там ведь говорится «Лилафи Курайшин», да будет согласие среди курайшитов. И невольно думаешь, ведь как было бы замечательно, если люди обратились бы вот к этим аятам священного Корана и постарались бы установить некое взаимное согласие перед угрозой вторжения внешнего противника на территорию стран.
Ну, вы знаете, этот процесс должен быть очень длинный и мучительный для того, чтобы арабский мир, арабский народ понял, в конце концов, что... Ну, хоть народ это понимает, конечно, понимает, что там у них враг один, там, что, это, что есть внешняя угроза, но они не могут до сих пор между собой договариваться. Это очень длительный процесс. Но я, вы знаете, я хочу здесь сказать, что все эти события, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, это, на мой взгляд, это просто переход арабского мира от феодального строя к буржуазии, к буржуазному строю. То есть он жил, арабский мир, все эти годы действительно жил в условиях феодального строя.
Феодального
строя, да. Там не было ни... То есть знали, что есть вождь, и все ему подчинялись, этому вождю. А сейчас, благодаря средствам массовой информации, благодаря общениям между людьми, благодаря тому, что уже, как мы сказали в прошлый раз, уже в арабском мире возникло очень много людей, которые получили образование, образованные люди. Вот. Благодаря этому уже потихонечку этот мир или этот народ уже не хочет жить так, как жил раньше. В идеальном строе. А они потихонечку уже переходят, можно сказать, к другому образу жизни. Но это не значит абсолютно, что там это западная демократия будет. Или это. Ну, неизвестно. То есть арабский мир будет, там, конечно, будет очень длительное, вот очень длительное это преобразование, которое в конце концов приведут к тому, что какой-нибудь специфический строй в этом арабском мире будет. Но когда он будет, что будет дальше, это вот вопрос времени.
Доктор Халед, а можно ли сказать, что попытки построения социалистических обществ в странах Арабского Востока потерпели неудачу? Или же социалистическая идея еще может возродиться в арабском мире?
Она может возродиться, но не скоро.
Получается так, что попытки построения социалистического общества в странах, где еще сильны феодальные пережитки, ни к чему хорошему не приводят. То есть социалистические системы там не возникают.
Да, ну вы знаете, что очень много примеров есть таких.
Да, и надо сказать, что... Вообще это сложный и очень дискуссионный вопрос, потому что один из очень уважаемых в Петербургском историческом клубе историков, Александр Владимирович Островский, автор многих замечательных книг по истории России и XIX, и XX века, он, например, является сторонником того, что и в Советском Союзе наше социалистическое общество в большей степени должно оцениваться как государственный капитализм, нежели чем социализм. Но я, правда, всегда ему говорю, что я не сторонник переименовывать Америку в Колумбию, даже если мы знаем, что первооткрывателем Америки для Западной Европы был Христофор Колумб. Но, тем не менее, действительно, многие страны, которые избрали социалистический путь развития, потом от избранного социалистического пути начали отходить, что, впрочем, мы видим и на руинах бывшего Советского Союза. Но теперь давайте обратим наш мысленный взор в сторону Ирака, его многострадального народа, который сегодня пребывает под властью оккупационных сил Соединенных Штатов Америки и их союзников. Что происходит сейчас в Ираке?
В Ираке волнения начались уже где-то неделю происходят там демонстрации. Вот вчера были демонстрации во всех практически иракских городах, в Багдаде, в Басре, в многих городах других. А вот вчера, четыре человека погибло в результате столкновения демонстрантов с полицией и многочисленно раненых. Интересно, что ситуация сейчас в Ираке, да, вот с этими волнениями сейчас, которые начинаются, что все остальные проблемы Ирака уже отстранились. То есть народ уже сейчас выходит на улицы. И шииты, и сунниты, и курды, все вместе, которые вот недавно воевали друг против друга, да, практически, что-то там не гражданская война не была. Сейчас все выходят вместе в одной демонстрации с требованием социальной справедливости в стране. Все. То есть это здесь я хочу сказать, что это может быть угроза в дальнейшем для американского присутствия в Ираке. Может это в дальнейшем быть так, что все опять жители, все иракцы, несмотря на их разногласия, объединяются против американского присутствия в Ираке. Может это в дальнейшем так развиваться события. Но сейчас у них, правда, требования, конечно, просто социальные, бытовые, можно так сказать, пока.
Но вы допускаете, что эти социальные требования могут потом принять характер национально-освободительного движения и борьбы против американской оккупации Ирака.
Да, они сейчас против коррупции в стране. То есть против коррупции, значит, это против той власти, которую американцы ее и поставили. Против того государства, против Аднана Аль-Малики. А в дальнейшем, конечно, события могут развиваться по другим сценариям. Не знаем, как будет дальше. Вот такая ситуация.
Ну что ж, я думаю, что наш сегодняшний разговор многое прояснил для наших радиослушателей. И главное, что он заставляет их серьезно задуматься над тем, что революционные потрясения в любой стране могут использоваться и врагами этой страны для того, чтобы эту страну расчленить, для того, чтобы ввести на ее территорию оккупационные войска. И давайте не будем забывать, что те западные политики, которые сегодня исповедуют идеалы глобализма панамериканского толка, они всегда вместе с термином «глобализм» употребляют и термин «регионализм». Mm-hmm. Что это означает? Что для того, чтобы некое мировое правительство могло подчинить себе все человечество, национальные государства должны быть разделены на множество мелких государственных образований, потому что со времен Древнего Рима, как мы говорили в прошлой радиопередаче, существует великий принцип «divide et impera» – «разделяй, властвуй». А уж кто-кто, а древние римляне знали толк в том, что такое власть над покоренными народами, потому что Римская империя когда-то подчинила себе все государства Средиземноморья, и на протяжении длительного периода народы были вынуждены склониться перед властью римского оружия.
Андрей Леонидович, ну мы знаем, что и Римская империя пала, правильно?
Да.
В свое время.
Да, это так. Поэтому, конечно, слава тебе, Господи, никому до сих пор не удалось одержать победы в неистовой борьбе за мировое господство. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что сегодня гостем нашей радиопередачи был доктор Халед Эль-Ашкар. Ну а подготовил 230-й выпуск Петербургского исторического клуба, его председатель, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня вместе с доктором Халидом, то пишите нам по адресу 191023 Санкт-Петербург, Итальянская 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!